Буду читать довольно-таки длинный отрывок, поэтому если вы взяли с собой ваши Библии, то, пожалуйста, откройте их на Евангелие от Марка, 6 главе. Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 стиха я буду читать. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбки». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужчин, 5000 мужчин, не считая женщин, детей, и некоторые, ну, даже насчитывают толкователи, что людей могло быть где-то около 20 тысяч человек. Поэтому, когда мы говорим, что Иисус накормил 5 тысяч человек хлебами, это только мужчины. То есть могло быть очень-очень много. Вот 19 век в Европе был связан с отступлением от веры. Это было время, когда христианские церкви начали терять вот этот фундамент, основание своей веры. Начали сомневаться, а действительно ли Иисус Христос имеет божественную природу? Или Он просто был человеком, учителем, раввином, но не Богом? Стали сомневаться в богодухновенности Библии. Стали говорить, что, может быть, это просто сборник историй, мифов, легенд, и не все в Библии богодухновенно. Появились целые семинарии, которые стали учить этому, и появилось такое либеральное богословие. И в этих церквях стали отрицать чудеса, описанные в Библии. Стали отрицать чудеса, которые совершал Иисус Христос, и каждое чудо пытались объяснить каким-то научным или рациональным путем. Например, говорили: да, описано, что Иисус исцелял людей, но исцеление же и так происходит в мире. Люди исцеляются и на сеансах каких-то целителей, экстрасенсов. Так и Иисус Христос мог знать какую-то методику, при помощи которой люди исцелялись. Да, написано, что Иисус усмирил бурю, но бури же и так усмиряются. Просто так вот совпало, что усмирилась буря. Воскресил мертвую девочку. Но бывает же такое, как летаргический сон. Вот человек кажется, что умер, на самом деле он не умер. Потом раз и встал. И Иисус сам говорил про эту девочку, что она заснула, что она спит. И только вот этому чуду, которое мы сегодня прочитали, не могли найти никакого объяснения, ни рационального, ни научного. Это чудо вызывало очень много споров. Действительно ли Иисус умножил хлеба и рыбы? Или это был какой-то трюк? Возможно ли это? Почему? Потому что, ну, само по себе хлеб, Это довольно-таки сложное органическое соединение. Например, сахар и соль можно химическим путем изобрести в лаборатории. Для того, чтобы появился хлеб, во-первых, его нужно посеять. Нужно подождать довольно-таки много времени, когда он вырастет. Нужно собрать, смолоть, сжать и испечь, и только потом появится хлеб. По-другому невозможно. Если говорить о рыбе, еще более сложный процесс. И поэтому, не найдя никакого рационального или научного объяснения, стали объяснять так это чудо. На самом деле у людей с собой был хлеб и рыба. Просто никто не хотел делиться с теми, у кого не было. И когда привели мальчика, другой евангелист говорит о том, что вот эти 5 хлебов и 2 рыбки нашли у одного мальчика. И когда пришел мальчик и достал свои 5 хлебов и 2 рыбки, остальным стало стыдно, они устыдились, все достали свои собойки. И столько еды, оказывается, хватило, что даже еще 12 коробов лишних осталось. И вывод такой из этой истории. Не надо жадничать. И я, конечно, с этим согласен. Жадничать не надо. Но на самом деле эта история, она не об этом. О чем эта история, которую мы с вами прочитали? И, конечно же, эта история прежде всего об Иисусе Христе. Она нам показывает, каким является Иисус Христос, и 2 важных качества, о котором я хотел напомнить сегодня Церкви об Иисусе Христе. Это, во-первых, о Его всемогуществе. Иисус Христос – всемогущий Бог. И это чудо было еще одним из подтверждений о том, что Он обладает божественной природой, и Он всемогущий. Он сказал ученикам: «Вы дайте им есть». И этим показал бессилие учеников решить эту проблему каким-либо способом. И посмотрите, как Иисус Христос легко решил эту проблему, которая возникла. Он рассадил всех людей, Он взял то, что было, благословил, и хлебы стали умножаться. Мы не знаем, каким образом происходило это чудо. Появлялись ли новый хлеб и рыба, или каким-то образом этот хлеб делился. Но посмотрите, это чудо доказывало о том, что для Иисуса Христа нет ничего невозможного. Это всемогущий Бог. И я хотел спросить каждого из вас, когда вы думаете об Иисусе Христе, вашем Господе, вашем Спасителе, когда вы думаете о том, что Он всемогущий, как это связано с вашей жизнью? Когда вы думаете, пытаетесь соединить свою жизнь с верой в Иисуса Христа как всемогущего Бога. И это должно напоминать нам о том, что все сферы жизни мы должны верить в руки нашего всемогущего Господа Иисуса Христа. Во всех сферах жизни нам нужно здесь на земле учиться доверять Ему. В Нагорной проповеди Христос говорил об этом. Он учил этому своих учеников, и Он говорил такие слова: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело ли одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль паче вас маловеры». И дальше он обращается с такими словами, называет своих учеников маловеры, что действительно у них не хватало веры в том, что всемогущий Бог заботится о их жизни. Но подумайте, немного ли среди нас людей, которые похожи на учеников, у которых тревога, беспокойство настолько бывает, поднимает градус, что люди находятся в панике, в отчаянии из-за каких-то, может быть, финансовых проблем, из-за вопросов, связанных со здоровьем или других жизненных проблем. И Иисус Христос и сегодня очень многим бы мог бы сказать: маловеры. И сегодня мы ходим в церковь, мы слышим постоянно наставление о том, что наш Господь всемогущий. Но в определенных обстоятельствах жизни подумайте о том, что мы можем быть очень похожи на учеников и проявлять вот это маловерие. И сегодня нам нужно учиться этому, учиться во всех наших сферах жизни, понимать, что Иисус Христос – это тот, кто являет заботу о нашей жизни, заботу о всех сферах жизни. Второе важное качество в Иисусе Христе, которое видно в этой истории, это то, что наш Господь, Он милосердный, Он сострадательный. И Ветхий Завет представляет Бога именно таким. Бог предстает и в Ветхом Завете милосердным и сострадательным. Бог говорил Моисею такие слова. «Кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Удивительно трогательные слова записаны в книге пророка Исаии. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Милосердие и сострадание Бога в Ветхом Завете видно в книге пророка Ионы. Ниневия, люди были крайне развращены, греховны и злы, но Бог их жалел. Именно поэтому Он послал Ниневию своего пророка. И когда пророк не хотел идти, и когда люди покаялись, и Бог отменил суд, Иона сказал такие слова. «И молился я, потому я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иона говорил, «Я знал, что ты пожалеешь людей, что ты милосердный, что ты сострадательный». И вот само слово «жалость» имеет от корня «жало». И на самом деле подумайте, когда мы сопереживаем людям, когда мы им сострадаем в их проблемах и немощах и нуждах, это как жало вонжается в наше сердце. Мы действительно сопереживаем людям. И вот эта способность жалеть людей, сострадать им, сопереживать, эта способность дана нам от Бога. Потому что Бог такой. Ну, конечно же, никто из нас не может сравниться в этом с тем, каким сострадателем и милосердным является Бог. Он совершенен в своей любви и в своем милосердии. И поэтому его, конечно же, интересует все, что происходит в нашей жизни. Когда мы становимся на молитву, нам очень важно знать, что мы обращаемся к Богу не такой, знаете, как Будда, отрешенный от всех проблем, от жизни. Нет, это сострадательный Бог. И в послании к евреям автор говорит, мы обращаемся к первосвященнику, который может сострадать немощам нашим. Вот такой наш Бог. Бог, который жалеет людей, который сострадает им. И в этой истории мы можем увидеть это, как сострадание или жалость Иисуса проявилось к людям, и к ученикам, и к народу. Во-первых, к ученикам. История говорит о том, что Иисус послал учеников на труд, и когда они пришли, они стали рассказывать, что они делали, чему учили, но Иисус увидел их утомленные тела, что они были уставшими, они были измождены физически. И Иисус говорит им такие слова: «Пойдите и отдохните немного». Это было проявление Его сострадания, Его заботы, Его жалости к ученикам, потому что Он видел, что они были уставшими. И там говорится о том, что столько было много людей, что учеников даже не было времени, чтобы перекусить, чтобы поесть. Настолько они были уставшими. И Иисус, видя это, проявил заботу к ним. И поэтому Библия говорит, что человеку время от времени нужно отдыхать. Я не помню, в прошлом году или позапрошлом мы на лето распускали хор, мы благодарили их, молились о том, чтобы вот дать им возможность летом отдохнуть, чтобы в сентябре они с новыми силами собрались. Я вот не помню, кто-то подошел ко мне после собрания и сказал: «А где ты такое в Библии нашел, вот, чтобы отдыхали?» Знаешь ли ты, что сатана никогда не отдыхает? И я помню, что я сказал этому человеку. Сатана никогда не отдыхает, и это часть его проклятия. Потому что отдых – это Божий дар, это Божье благословение. И поэтому, если у вас есть такая возможность, воспользуйтесь Божьим даром и Божьим благословением. Да, Иисус Христос видел, жатвы много, делателей мало. Но Он также и не хотел, чтобы ученики изматывали себя, чтобы они были на пределе. И поэтому Он сказал, послушайте, было время, когда вы трудились и заботились о других, а теперь пришло время позаботиться о себе. Пойдите и отдохните немного. Второе, что мы можем увидеть, как Иисус позаботился о людях. И написано, что Он посмотрел на людей и сжалился. И это один из трогательных отрывков, где мы можем увидеть, как Иисус Христос вообще смотрит на людей. И Он сравнил их, как овцы, которые не имеют пастыря. Вы знаете, овцы, которые остались без пастуха, несчастны и жалки. Потому что они немощные, они не могут сами о себе позаботиться. И вот такое сравнение сделал Иисус Христос. И поэтому вот так Иисус смотрит на мир. Каждый человек без Бога, он жалок и несчастен. Потому что на самом деле у него нету пастыря, который может привести его в вечные обители. И я ловлю себя на мысли, что насколько вот часто мой взгляд на людей отличается от того, как Бог смотрит на людей. Вот я живу в многоквартирном доме, иногда думаю про своих соседей, которые окружают мою жизнь. Вот соседка снизу, у нее там произошла какая-то трагедия в семье, не знаю, может быть, что-то случилось с физически, со здоровьем, и она ходит по подъезду и везде там колдует. Соседка напротив курит прямо на лестничной площадке со своей подругой и бросает туда и бычки, и пепел, у нас постоянно там целый мусор. Сосед сверху иногда очень громко включает музыку. И такую музыку, что ее, в моем понимании, даже музыкой нельзя назвать. Лифт весь разрисован. Кто-то там выжгал спичками свастику. И иногда я смотрю на своих соседей, и мне кажется, что это какое-то сборище курильщиков, алкоголиков и каких-то негодяев. Но Иисус Христос смотрит на всех этих людей совершенно по-другому. Он жалеет их. Ему жалко этих людей. Потому что на самом деле они несчастны. И только когда мы будем иметь точно такой же взгляд, когда мы научимся смотреть на этих людей глазами Иисуса Христа, тогда у нас появится сострадание к этим людям, тогда мы, может быть, возможно, начнем молиться за этих людей, и тогда у нас появится смелость и дерзновение рассказывать им Евангелие, потому что нам будет их жалко, потому что в нашем сердце будет вот это сострадание. И каким образом пожалел Иисус Христос множество этого народа? Когда они собрались, написано, что Он их учил много. В этом проявилось Его сострадание. Людей нужно научить. Им нужно рассказать благую весть, весть надежды. И евангелист Марк в самом первой главе говорил, в чем заключалась проповедь Христа. «Приблизилось Царство Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот чему учил Иисус Христос. Он давал им надежду. Но пришел такой момент, когда Иисус Христос дал это повеление ученикам и сказал, теперь вы пойдите и научите все народы. И мы сможем это сделать, если у нас будет такое же сострадание и жалость к этим людям, потому что на самом деле без Бога человек потерян. Он заблудший, он погибнет, он несчастный. И третье, в чем проявилось сострадание Христа к этим людям, конечно же, в том, что Он их накормил. Почему Иисус Христос их накормил? С одной стороны, да, этим самым Он еще раз доказал, что Он Бог, что Он Мессия. И с другой стороны, сам Христос в Евангелии от Марка объясняет, почему Он это сделал. Ему стало людей жалко. Они бежали за Ним, они 3 дня слушали Его, они были без еды, и совсем скоро эта ситуация повторилась, и Иисус Христос снова сделал то же самое, и Он объяснил, почему Он это сделал. Евангелие от Марка, 8 глава, Иисус говорит так. «Иисус, призвав учеников, сказал им, «Жаль мне народ, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома, ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека». Причина – это потому, что наш Господь жалеет людей. Он милосердный, Он сострадательный. Как эта истина об Иисусе Христе должна отразиться в нашей жизни, друзья? Если наш Господь милосердный, если Он жалеет людей, если Он сострадательный, то такими и мы должны быть по отношению друг к другу. Нам нужно жалеть людей. Нам нужно учиться проявлять сострадание, доброту и милосердие. И на самом деле духовно зрелый христианин – это христианин, в жизни которого все больше и больше будут проявляться именно эти качества. Он будет сострадательным, он будет милосердным и он будет добрым. Вот в том веке, вот в первом веке, когда Иисус призывал и говорил «будьте милостивы», милосердие – это была одна из наименьших добродетелей. В Римской империи это даже считалось слабость. Человек, который проявляет милосердие, это считалось человеком, у которого недостаточно мужества. Это слабость. Или в то время, как и сегодня, люди проявляли милосердие, любовь по отношению к тому, кто мог отплатить той же монетой. Если к тебе проявляют любовь, то и к такому человеку проявляли любовь. Если к тебе проявляли милосердие, то и к такому человеку проявляли милосердие. И это так, как делают люди в мире сегодня. Но подумайте, а какими становимся мы, если к нам проявляют не любовь, не милосердие, не доброту? И это очень хорошо, знаете, проверить себя в семьях. Не в тех семьях, где все хорошо, где люди любят друг друга, где есть гармоничные отношения, а когда, может быть, отношения рушатся, когда отношения разрушены, являются руинами, и когда к тебе не проявляют ни сострадания, ни милосердия, ни заботы, какими становимся мы? Платим ли мы той же монетой? Или все-таки мы даже в такой ситуации способны быть добрыми, милосердными и сострадательными? Иисус Христос осуждал книжников и фарисеев очень много и очень часто. И книжники и фарисеи как раз и отличались тем, что они были не милосердными, они были не добрыми и не сострадательными. Они были злыми внутри. И вот это... Вот эта злость внутри, она как раз проявлялась снаружи, что они не могли проявить к людям такие качества. Для них правила, какие-то свои постановления были дороже, ну, простой доброты, сострадания и помощи к людям. Хотя все заповеди, которые Бог давал в Ветхом Завете, каждая заповедь имела доброе намерение. Я хочу привести вам один пример из Ветхого Завета. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жаты твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и падавший ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу». Смотрите, если человек правильно понимал суть заповеди, не букву, а ее дух, то человек понимал, через эту заповедь Бог учит состраданию, что нужно помогать бедному, обездоленному, нищему. И такой человек не только будет не дожимать на своем поле и оставлять часть урожая, но такой человек не пройдет мимо бедного человека. Такой человек придет в храм и пожертвует деньги для тех, кто беден и тот, кто нищ. Но если бы эту заповедь воспринимать глазами законника или фарисея, то человек бы рассуждал бы так. А сколько не дожимать? Метр, 2 или 3? А не дожимать с этого края поля или с этого края поля? Вот в прошлом году я не дожимал с этого края, который находился возле дома. а в следующем году, может быть, мне не дожимать с другого края, который находится с другого угла поля? А как не дожимать? Вот по ровной или так, как изгиб поля идет? И этим вопросом нет конца. Нет конца. И вот фарисеи и книжники, они играли вот в такие игры. И при этом следили за другими, чтобы и другие играли по их правилам. И, конечно же, такой человек настолько сосредоточен на своих ритуалах, обрядах, он совершенно забывал о людях, о их нужде. Он хотел исполнить какую-то букву закона, при этом совершенно не понимал дух заповеди. А дух заповеди как раз и говорил, Бог, давая такую заповедь, показывал, что он сострадательный. И человек должен был учиться тому же состраданию. Поэтому подумайте, если верующий человек теряет доброту, теряет милосердие и сострадательность, такой человек движется в сторону законничества. Он становится самоправедным человеком. Потому что это характеристика всех самоправедных людей. Они не милосердные, не добрые и не сострадательные. Милосердие и сострадание, конечно же, это не просто чувство или сопереживание. Знаете, например, человек едет в транспорте, он сидит где-то на кресле и видит, например, бабушку 80 лет с палочкой, которая стоит, и в его сердце вот такие чувства, как мне ее жалко, вот, как она выдерживает, как она вот, сколько еще остановок, интересно, она сможет выстоять. Да? Это на самом деле не сострадание, потому что Библия говорит, что милосердие и сострадание лучше всего проявляются в конкретных делах и конкретных поступках. И лучше всего, наверное, это видно в притче о добром самарянине. Потому что там говорится, что самарянин жалился, когда увидел этого человека, и эта жалость проявилась в том, что он сделал что-то конкретное для этого человека. Вы знаете, кто читал эту притчу? Он обмазал его раны, он посадил на осла, он привез этого человека в гостиницу. Со своей стороны он постарался сделать все возможное. Вот это и есть настоящее проявление сопереживания, сострадания и милосердия, которое проявляется в конкретных поступках. И Христос говорит, что голодного нужно накормить, нагого одеть. Человека, который находится в больнице или в заключении, посетить. Вот это и есть настоящее проявление чувств сострадания и милосердия. И, конечно же, один из примеров, как должно проявляться милосердие в жизни верующего человека, это молитва неверующих и благовестие неверующим. Августин, один из отцов церкви, написал такие слова. «Если я плачу о том, чья душа оставила тело, то не должен ли тем более плакать о том, чью душу оставил Бог? Милосердный христианин станет больше печалиться о мертвых душах, чем о мертвых телах. Испытавший на себе милость Божью, не может не скорбеть о тех, кто с ней еще не знаком». И это действительно так. Мы можем проверить себя, насколько я возрастаю в милосердии еще в том, как часто я молюсь о спасении неверующих людей. Если я не молюсь об этом, не думаю об этом, то я не возрастаю в милосердии, потому что молитва за неверующих – это еще одно из проявлений нашего милосердия. И, конечно же, для меня высшее проявление милосердия – это проповедь Евангелия неверующим людям. Потому что, когда мы осознаем свои долги, которые были не оплачены, когда мы понимаем, что эти долги мы сами никогда не смогли бы оплатить, Иисус Христос покрыл наши все долги, оплатил и явил нам такую милость, то, конечно же, такой человек должен учиться проявлять эту милость к тем, кто еще не спасен, чтобы делиться Евангелием. Итак, посмотрите. Милосердие Иисуса Христа должно делать нас милосердными. И поэтому это одна из отличительных черт спасенного человека. Он добрый, милосердный и сострадательный, потому что таким был Христос. Милосердие – это не просто чувство. Лучше всего милосердие проявляется в конкретных делах и поступках. И высшее проявление милосердия, на мой взгляд, это молитва о неспасенных и проповедь Евангелия. Иисус Христос жалился, и первое, что Он сделал, не накормил, а стал учить этих людей. И потом Он только их накормил. И на мой взгляд, милосердие не только что-то делает, но и что-то не делает. Поистине милосердный человек не будет в сердце носить злобу. Он не будет вести список грехов других людей, и он не будет выставлять это на показ. Ну, по сути, можно сказать так. Милосердный человек не будет клеветником и сплетником. И тот же Августин в той церкви, где долгие годы он служил и проповедовал, вот у нас есть вечеря, и вы видите, на скатерти, которая накрывается, есть напоминание, там вышито «Сие творите в мое воспоминание». Августин на столе, на котором совершали вечерю, начертал такие слова. Я хочу их прочесть. «Кто мнит, что может невозбранно братьев и сестер заочно поносить, пусть никогда не сядет с нами за стол сей трапезу вкусить». Милосердный человек никогда не будет клеветать и сплетничать. И поэтому сегодня эта тема напоминает нам о том, насколько мы несовершенны. Насколько сегодня Христос мог бы обратиться как к ученикам и сказать «маловеры». Насколько у нас не хватает сострадания и милосердия. И пусть сегодняшнее богослужение, размышление над вечерей поможет нам возрастать в этом, чтобы мы учились доверять Богу, чтобы мы становились людьми более милосердными и сострадательными. И у нас есть у кого просить об этом. В наших сердцах живет Дух Святой. У нас есть Господь, который трудится над нами, который к нам долготерпелив и может с каждым разом продолжать трудиться над нами. Друзья, которые приходят в наше собрание, которые, может быть, еще не в мире с Богом. Подумайте, если вы осознаете, что вы должник, что когда вы встретитесь с Богом, вы никогда не сможете сами оплатить этот долг ваших грехов. Обратитесь к Иисусу Христу, молитве покаяния. Он пожалеет вас, потому что Он милосердный. Он сказал в Своем Слове, что «Я никого не прогоню вон». И сегодня, когда вы думаете об Иисусе Христе, в этом ваша надежда, в том, что Иисус Христос является милосердным к тому человеку, кто искренне приходит к Нему и кается в своих грехах. В этом для вас есть надежда. Аминь. Давайте помолимся.